У ефірі «Начная свобода». Після 23-й години «Праскі акцент». Наколькі серйозныя заявы пра лібералізацыю эканомікі, якія ўвесь час гучаць з вуснаў беларускіх урадоўцаў? Наколькі з гэтымі заявамі стасуецца палітыка ўраду адносна індывідуальных прадпрымальнікаў? Якія наступствы будуць мець акцыі пратэсту прадпрымальнікаў? Над гэтымі тэмамі ў «Праскім акценце» разважаюць намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін, выдавец інтэрнэт-газеты БДГ Пётр Марцаў і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Канстанцін Скуратовіч. У эфіры «Свабода» на чарзе міжнародныя навіны. Прэзідэнт США Джордж Буш заявіў, што для аднаўлення міру і стабільнасці ў Афганістане запатрабуецца яшчэ шмат намаганняў. На сустрэчы ў Кабулі з прэзідэнтам Афганістану Гамідам Карзаем Буш выказаў упэўненасць, што США працягнуць падтрымліваць Афганістан і пасля таго, як Барак Абама зойме пасаду новага кіраўніка Белага дому. Чарнагорыя падала афіцыйную заяўку аб прыёме ў Еўразвяз. Прэм'ер-міністр Міла Джуканавіч паведаміў пра гэта на сустрэчы з Нікаля Сарказі, прэзідэнтам Францыі, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязі. Чарнагорыя абвясціла незалежнасць у чэрвені 2006 году ў выніку рэферэндуму аб выхадзе са складу агульнай дзяржавы з Сербіяй. Ізраіль вызваліў з турмаў боль за 200 палестынцаў у якасці жэсту добрай волі ў сувязі з мусульманскім святам ахвярапрынашэння. Прадстаўнік прэм'ер-міністра Ізраілю Марк Рэгев выказаў спадзяванне, што вызваленне палестынцаў з большага чальцоў экстрэмісцкіх груповак будзе спрыяць стварэнню атмасферы даверу на мірных перамовах з лідарам палестынскай аўтаноміі Махмудам Аббасам. Паводле Рэгева, за апошні год Ізраіль вызваліў каля 1000 палестынцаў. Маскоўскі гарадскі суд прысудзіў чальцоў групоўкі скінгэдаў да пазбаўлення волі на тэрмін ад 6 да 20 гадоў. Раней калегія прысяжных прызнала сямёх падсудзімых вінаватымі ў 20 забойствах і 12 замахах на забойствы. У Іраку як найменей 5 паліцейскіх загінулі, каля 30 былі параненыя ў выніку выбуху. Смяротнік накіраваў аўтамабіль з выбухоўкай на кантрольна-прапускны пункт на захадзе ад Багдаду. Таксама сёння на поўначы Іраку, блізу гораду Масул, невядомыя застрэлілі 7 чалавек. На паўночным захадзе Пакістану кіроўцы грузавікоў адмаўляюцца перавозіць жыццёва важныя грузы для забеспячэння сілаў НАТО і ЗША ў Афганістане. Прыкладна 75% усіх грузаў для замежных войскаў у Афганістане перавозіцца праз тэрыторыю Пакістану. У правінцыі Гельмент на поўдні Афганістану ў часе сумеснай аперацыі сілаў НАТО і афганскіх войскаў знішчаныя каля 40 талібаў. Пра аб гэтым паведамляюць мясцовыя ўлады. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Працягвае нашу праграму «Праскі акцэнт». Актуальная размова за круглым сталом. Наколькі сур'ёзныя заявы пра лібералізацыю эканомікі, якія зараз увесь час гучаць з вуснаў беларускіх урадоўцаў? Наколькі з гэтымі заявамі стасуецца палітыка ўраду адносна індывідуальных прадпрымальнікаў? Якія наступствы будуць мець акцыі прадпрымальнікаў? Над гэтымі тэмамі ў «Праскім акцэнце» разважаюць намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін, выдавец інтэрнэт-газеты БДГ Пётр Марцаў і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Канстанцін Скуратовіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Чым болей на Беларусь насоўваюцца наступствы ўсесветнага крызісу, тым болей беларускі ўрад адказвае на яго ў нязвыклай для сябе манеры. Спробамі лібералізаваць айчынную эканоміку. Дакладней, адказвае заявамі пра спробы лібералізаваць. Вось на гэтым тыдні прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі на пасяджэнні Савету міністраў заявіў, я цытую, «Мадэрнізацыя і лібералізацыя эканомікі Беларусі павінна быць завершана ў 2008 годзе. Такую задачу паставіў перад урадам кіраўнік дзяржавы. Гэта важная стратэгічная задача, для яе вырашэння засталося менш як 20 дзён». Ну, ці можна завершыць мадэрнізацыю і лібералізацыю беларускай эканомікі за 3 тыдні, это пытанне цікавае. Але сёе-тое ў гэтым накірунку, здаецца, і сапраўды робіцца. Вось, напрыклад, на гэтым тыдні ўрад вырашыў лібералізаваць цэны. Наколькі маштабнае гэтае рашэнне і наколькі яно правільнае? Спадар Марголін, як вы лічыце?
Ну, па-першае, я хачу сказаць пра спробы лібералізацыі. Яны сапраўды вельмі цікавыя. і нагадують шараговую кампанію, яких ми ведали вже шмат за совєтським часом і за 15 останніх років. Лібералізація тільки тоді може принести плен, коли вона проводиться комплексно. А это мне нагадывает все, как, скажем, наведывальник в ресторане. Взял меню и кажет, вот эту страву я буду брать, эту буду, а это мне не подобается, а это занадто дорогая. Так само и про цены. Ну, то, что я читал, это некие такие спробы дозволить предприемствам продавать свою продукцию ниже за себе кошт, навод со стратами, коли это диктуется конъюнктурой рынка. Усе гэта добра, але ўсё гэта не мае ніякага дачынення да комплекснага падыходу да лібералізацыі эканомікі. І таму я думаю, што закончыцца год, закончыцца гэтая кампанія, ўсё ў асноўным застанецца так, як і было.
Ну, вось Леў лічыць, што ўсё гэта збольшага ў галіне рыторыкі, але нават і ў гэтым выпадку, мне здаецца, адбываецца такі цікавы ідэалагічны парадокс. Зараз увесь свет у той ці іншай ступені ўзмацняе ўплыў дзяржавы на сваю эканоміку. Ну, дастаткова прыгадаць велізарныя сотні мільярдаў даляраў пакеты ўрадавай эканамічнай дапамогі, скажам, Злучаных Штатах. І здавалася б, гэтай сітуацыі беларускаму ўраду, для якога дзяржаўны кантроль заўсёды быў альфа і амегай ўвогуле эканамічнай палітыкі, застаецца толькі радавацца. Ну, ён і радуецца, вось, напрыклад, як Александр Лукашэнка сказаў у інтэрв'ю France Press, еўрапейцы ўсё больш гавораць пра беларускую мадэль. Ну, ўжо невядома, што яны там гавораць, але разам з тым, чамусьці менавіта зараз беларускія ўлады, ну, па меншай меры на ўзроўні рыторыкі, як лічыць Леў, беларускія ўлады бяруць курс на лібералізацыю. Так што ж, ізноў ідзем не за цывілізаваным светам, Пётр?
Скорее всего, можно это расценить как шутку, пример для европейцев белорусской модели. Прежде всего, если говорить о какой-то либерализации, стоит отметить, что это какой-то набор таких пожарных мер, которые, в общем, направлены на какие-то определенные сегменты рынка и на определенные обстоятельства в экономике. Ну, в частности, допустим, избавить склады от залежей уже никому не нужной белорусской продукции. Если говорить о неком курсе, ну, во-первых, трудно сказать, что это еще какой-то курс, потому что господин Маргулин справедливо сказал, что это не системные какие-то реформы, не системные преобразования в области экономики. Но, тем не менее, пожалуй, впервые можно сказать, что мы идем навстречу цивилизованному миру, потому что расширяем элементы рынка в своей экономике. Вся гордость белорусского руководства состоит в том, что в кризисные периоды, допустим, частные западные компании обратились за помощью государства и, допустим, западное общество в этот же период всецело уповает на государственное регулирование. Но, опять же, это некие элементы, некое усиление государства. Мы же, наоборот, обладая 100% или 90% координацией со стороны государства нашей экономики, расширяем рыночные элементы в этой экономике, тем самым адаптируя под ситуацию на внешних рынках, потому что у нас, в общем, экспортная экономика, и ряд предприятий зависит именно от сбыта за пределы нашей страны. Собственно, это вынужденные меры, и мы вынуждены будем идти за цивилизованным миром.
Коли в Европе, скажем, держава национализует некое предприемство, то никто не сомневается, что через полгода или через год оно будет продадено приватнику. Это такая часовая вымушенная мера. А у нас же государство, держава сама является власником этих предприемств. Тому нам просто некуда двигаться, кроме как в бок рынку.
Я думаю, что мы очень быстро дождемся приватизационных процессов, допустим, уже следующей весной, когда государство будет вынуждено латать финансовые дыры, в том числе путем продажи плодоносящих предприятий.
Я зараз пропоную дать слово спадару Скуратовичу, який выказал бы свой погляд на гэтую лібералізацыю, якую мяркуецца хутенька завершыць да канца года. Наколькі яна маштабная і наколькі яна мяняе і можа памяняць тую мадэль, да якой, паводле Лукашэнкі, гэтак уважліва прыглядаюцца еўрапейцы.
Зараз, вось, прыкладам у Расіі, памятаеце, як стваралася вось гэта фірмовая гандлёвая сетка вядучых беларускіх прадпрыемстваў, там яны працавалі непасрэдна на рынкі, пра сваіх агентаў, пра свае гандлёвыя дамы. Вот зараз это гандлёвыя дамы, зараз усе дистрибьюторы беларускай продукции в России, яны затаварились. Причем яны закупили те ж тракторы, грузовики по ценах до кризисных. И зараз не мают сбыту. Коли им не дать махчимость продавать это по ценах ниже собекошту, так просто весь гандаль остановится. Немахчимо будет. Вы же ведаете, за что у нас судят директоров. Яны, мовляв, договорились там, ниже рыночного кошту, ниже собекошту продать, взяли за это откат и отримали прибыли, яких никто больше не бачил, а люди конкретно отримовывают по 5 и более годов тюрьмы. Вот как бы эту, снять вот эту ситуацию, как развязать им руки, хоть крышку, как распихнуть эти запасы, и принимается такое решение, а лишь его будут все равно контролировать министерские чиновники. А как сделать либерализацию, достаточно дать штуршок, как это было сделано, когда Ельцин выдал свой знакомитый указ об свободе гандлю. Гандлюйте всех, чем кто может, где кто может.
Говорячи про эту либерализацию, нельга обмянуть одну из самых зауважальных экономичных и социальных подзей у этого года – предпринимательский страйк 10 снежня, у яким взяли удел лезь не полова индивидуальных предпринимальников. У чем полягают их потребования и накольки это потребования обгрунтованные? И накольки меры, пропонованные, обвешанные урадом относно предпринимальников, уписываются у обещания либерализации? Лев.
Коли говорка идет про этот славутый указ 760, который полностью повинен вступить в силу в наступном году, то он никак не вписывается в планы либерализации. Можно говорить про то, что сказал господин Артур, что, сдается, они хотят оттерминовать этот указ до 2010 года. Тогда это еще, ну, трохи подобное на нечто. Але справа у тим, что предпринимальников на огул треба, и они ж потребуют не вельми шмат, они потребуют только, каб им не перешкоджали працавать. Бо все, что они повинны будут робить с будущего года, скажем, иметь документы на всю продукцию, какая у них есть, платить податок на добавленную вартость, як платят предприемцы, сертификацию робить так само, як они и растамаживать все это просто для их не под силу. А як оно будет на самой справе? Ну, покуль что, кроме обещания, мы еще ничего не бачили. И это еще будет залежать, вот, как раз год тому, мне пытались, когда вот первая частка 760 указа уступала в силу на конт наемных працовников, як будут реагировать предпринимальники? Я тогда отказал так, как я могу отказать и зараз. Все будет залежать от того, как этот закон будет выполняться. Наемные працовники как стояли, так и стоят. Только ранее они были легальные, зараз они нелегальные. Ну, это самое будет в наступном году с предпринимальником. Коли они смогут найти выйти, якобы сти, это, может, с такой молчаливой сгоды улад, то на этом все и закончится. Коли все ж таки будут приняты некие заходы, как бы этот закон працевал, тогда я лечу, что, ну, две трети предпринимальников, которые дробных гандляров, мусят сысти из рынка.
Константин, на ваш погляд, вот эти меры, которые принимает урад, насколько они относно предпринимальников? Ну, зрозумело, что предпринимальник, для предпринимальников они кепские, мы это и бачим, все ж таки, вот люди страйкуют. А может быть, это все ж таки вписывается у некие такие либерализационные подходы в смысле универсальных правил гульни для всех, не?
Что разуметь под либерализацией? Это же вовсе такая широкая зъява, усеобдымная. Это и сфера працовных отношений, и политика заработков, и пенсийная. И у нас же тут и ничего и близко нема, не подобное до либерализации. Вот первое, что треба сделать, это отменить вот эту вот всеогульную контрактную систему, якая навод сантехника, ці прибиральщиц, робит заложницей наймальника. Это же нигде нема в свете. А мы кажем, что треба до Нового года завершить либерализацию. Это глупство. Рынок. Он же разный рынок. Вот я сегодня пошел на почту выписывать народную волю и нашу Ниву. Там позиркивали, а тогда, как я довел, что батька дозволил, нашли у шитку, что можно. Дозволил. Это что, либерализация? Что некие иншие газеты снова будут расповсюживаться полулегально по электричках и ждать специального дозволу головного керовника державы, как их... Ну, это глупство, это близнерство некое.
Працяг дискусії за круглим столом праскага акценту праз хвіліну, а зараз основні теми сьогоднішньої програми.
У Мінську відбувся марш і мітинг предпримальників, які протестували супроць відміни пальохкаў при увозі товару з Росії. У акції протесту у Мінську брали удзел предпримальники з регіонаў, некаторым з ім давялося добірацца ў сталіцу нават праз міліцейскія кардоны. Як паведамляе расійская газета «Камерсант», кошт 1000 кубаметраў газу для Беларусі ў наступным годзе можа падняцца да 240 даляраў. Сёння ў Менскім кінатэатры «Цэнтральная амбасада Польшчы ў Беларусі» і «Польскі інстытут» прадставляюць фільм Анджэя Вайды «Катынь». Распачатыя ў горадні справы аб прызнанні экстрэмісцкімі інфармацыйных матэрыялаў, знойдзеных апазіцыйных актывістаў, пакуль што пакінутыя без разгляду.
Ну а зараз працяг праскага акценту. Наколькі сур'ёзныя заявы пра лібералізацыю беларускай эканомікі. Гэтыя тэмы абмяркоўваюць намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Лео Марголін, выдавец інтэрнэт-газеты БДГ Пётр Марцаў і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Канстантін Скуратовіч. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Ну, по ширости либерализация, либерализм, это не означает все доброе супроть всего кепского. Мне так сдается, что, например, та же контрактная система, як такая, это цалком либеральная мера, бо яна будуе все працовные относины на домове двух боков. Але все ж таки вернемся до стану предпринимальников. Петр, я ведаю, что у вас тут свой погляд на эту проблему, махчима адрозная от погляду коллегов.
Ну, прежде всего, мы как бы согласились все. То, что сейчас происходит, какой-то набор мер, который вводится правительством, не имеет отношения к либерализации или неким реформам или преобразованию экономики в полном смысле слова. То же самое с предпринимателями. С одной стороны, к либерализации это не имеет ни малейшего отношения. С другой стороны, стоит посмотреть на это дело концептуально. В общем-то, пытаются ввести разные условия для всех субъектов различных форм хозяйства. Я думаю, это правильно. И то, что индивидуальные предприниматели, это было своего рода лазейка для крупных импортеров, то есть они были подставными структурами при импорте товаров, это тоже правда. И то, что в каких-то случаях неоправданно снижался НДС и таможенные пошлины, и это тоже правда. В конце концов, правда состоит в том, что через радикальные изменения налоговой сетки можно стимулировать, допустим, малый бизнес, средний бизнес, крупный бизнес. Но ни в коем случае не вот через такие, там, дал льготу, через год забрал, когда понял, что, в общем-то, деньги утекают. Я думаю, что как раз меры в отношении индивидуальных предпринимателей, они скорее правильные, чем нет. С другой стороны, как это делается? И почему это делалось раньше по-другому? Совершенно несистемные, безграмотные шаги ранее правительства вынуждают правительство сейчас приводить в некое соответствие в экономическую ситуацию и роли субъектов хозяйствования.
Не могу погодиться с Петром, бо он все каже правильно. Конечно, умовы працы у всех повинны быть ровны, але можно ускладнять эти умовы для индивидуальных предпринимальников, а можно спрощать эти умовы для предприемств. Конечно, коли великое гандлевое предприемство мусит платить при продаже импортных товаров 15% налога с продажу, окромя НДС, и оно не в ровных умовах с индивидуальным предпринимальником. Але уже давно кажется во всем свете, что ну на ООЛ это нонсенс, коли два оборотных податка треба платить. Налог с продажи и налог на добавленную вартость. Тому треба спрощать умовы працы для крупного, для буйного бизнеса.
Лев, я абсолютно с вами согласен. Я, собственно, об этом и говорил. Изменение в целом налоговой системы дало бы, в общем, какой-то результат. И сняло бы все эти конфликты, которые вот просто порождены несистемными шагами правительства.
Константин, а як вы глядите на эту дискуссию помеж нашими коллегами? Зразумело, можно все спростить, можно вогуле податки не брать ни с приватного бизнеса, ни с буйных предприемств, але чем тогда бюджетников кормить?
Это проблема, якая обмерковывается столько годов письмовой истории экономики. Але ж закономерность такая, чем меньше налогов берут, тем лепш люди працуют. Чем больше податков берут, тем горше они працуют. Вот,
так может лепш на голых не брать, а?
Не, ну это справа урада, справа домовы громадской помеж союзами предпринимальников, помеж профсоюзами и помеж урадовыми чиновниками, экспертами, которые должны вызначиться. Але необходимо, чтобы это была некая широкая, прозристая, как кажут, дискуссия, и как народ ведал, у чем тут справа. А то одни кажут одно, другие иншее, и так вот это самое. Никто никого не разумеет. Але я хотел бы на конт контрактной системы. Я с цалком с вами, Юрий, погожусь, что это добрая система, але она добрая для директора предприятия, для футбольного тренера, наоборот, для футболиста, який повинен выполнить некие задачи на несколько сезонов, але не для токара, пекера и слесара, которые наймаются на все життё, а не на некий там термин. Это глупство с экономичного боку, социального, это недоречность. Это просто пастка для того, как у потребный момент от человека избавиться, и как он боялся усягу.
Константин, капитализм 19-го стагодзя, який, власне, и почав свое триумфальное шествие по свете, той самый капитализм, про який писал Маркс, он миновито таким и был.
Нет, так а на что нам той капитализм 19-го стагодзя, коли у нас есть державный капитализм у Беларуси, початку 21 века, тому что казали про вмешательство в экономику. Это трест, або фабрика, або союз совхозов, яким керує, власне кажучи, администрация президента, виконуючи волю самого президента. И тому больше вмешательства в экономику у Беларуси уже немагчимо. И вот из этих тактичных мотивов и треба некий зробить отдыход.
Наступное мое питание тычется лёсу предпринимальников, так бы мовить, як клясы. Зараз Лев сказал, что вот гэтая апошняя мера, якая, ти то будзе с 1 студзеня, ти то не будзе, вось предпринимальники супраць яе змагаюцца, что вось калі она будзе уведзеная, то гэта уже будзе предпринимальникам не под силу. Але так прыгадваецца, што вось такія размовы пра тое, што ну гэта будзе ўжо не пад сілу, пра тое, што гэта знішчыць прадпрымальнікаў як клясу, вяліся і адносна ўвядзення касавых апаратаў, і адносна пераводу з і за статусу індывідуальных прадпрымальнікаў у прыватныя унітарныя прадпрыемствы і шмат пра якія іншыя крокі. Знікненне ўсё ж такі прадпрымальнікаў, так здаецца, неяк не назіраецца, і вось у такога кшталту заявах. Это, ну, может, такое крыху лукавства? Константин.
Справа в том, что предпринимательство это и продукт, и объект, и субъект какой угодно экономики, хоть рынковой, хоть социалистичной. При социалистичной были некие спекулянтки, которые привозили там шкарпетки и сорочки однекуль. При нашем капитализме это дробные гандляры. Справа в том, что люди ж не могут отказаться от задовольнения своих потребов. А заплатить за их могут столько, сколько у них грошей. Ни больше, ни меньше. И вот сколько у народа будет грошей, какие они будут здольны потратить на свои потребы, у этой ниши будут деятельность предпринимальники. Вот зараз у Минску появляются стихийные рынки, коли метро, коли электричек, гандлюют там бабки-пенсионерки. Зрозуміло, що вони ж не самі їздять у Черкаси чи куди за товаром. Їм привозять, вони реалізують. Коли начальство, коли керівництво згодно ось на такі форми, щоб вони існували, так воно так і буде. Коли воно хоче нешто, некий цивільний твар нашої білоруської моделі додати, то воно буде такі умови створати, щоб це було невигідно, щоб було більш вигідно, щоб це організовано цивільно, з податками, з заробками офіційними і так далі. А це не вміруче. Як і сама ринка, як ринок не вміручий, він всюди існує. У турмі, у лагері, в армії, в білоруському громадстві.
Пётр, а як вы лічыце, вось ці сапраўды, калі вось гэтая мера, змена умоваў імпарту зменіцца, то вось прадпрымальніцтва знікне як кляса, і вы, так сказаць, як таксама прадпрымальнік, знікнеце як кляса?
Ну, знаете, все это будет происходить ровно до той поры, когда пока руководство страны не поймет, что эти меры, в общем, на самом деле не работают. Вся вот эта программа импортозамещения. Как только выяснится, что нам надо не 8 миллиардов, а 14, как только выяснится, что кризис уже в доме, все изменится. И предприниматели, как класс не только не умрут, а скорее всего разобьются, потому что в кризисной экономике, в общем, государство склонно перекладывать ответственность на своих граждан, давая им возможность самим спасти себя, что, собственно, и произойдет, начиная с весны, я думаю. Потому что все, что сейчас не делает правительство, к сожалению, это меры, может быть, и справедливые, и верные, но они уже безнадежно опаздывают. Все это можно было делать весной прошлого года, а ни в коем случае не зимой. Никакой либерализации за месяц не произойдет, и все, что сейчас не принимается, все через 2-3 месяца будет присмотрено.
Лев, ну я все-таки пропоную вернуться до вот темы «Те выживут, те не выживут предпринимальники». Вот мне доводилось читать про то, что этот новый порядок импорту, он и ранее действовал относно неких других групп товаров, ну, например, электроники. И вот в одном из репортажей нашего корреспондента, сдается, с Городни, подчас вось гэтага страйку, ён апісвае такі эпізод, што вось, скажам, адзін шапік на рынку ў гародні страйкуе, а другі шапік, яго гаспадар прадае электроніку, і ён працуе. І калі яго пытае наш корэспондэнт, а чаго вы не страйкуеце, ён кажа, а чаго я павінен страйкаваць? У мяне ніякіх праблем няма. На мяне гэтыя меры ўже дзейнічаюць, і я жыву, я ж не памёр як кляса. Так, может быть, ну, сапраўды, у дадзеным выпадку я не тое, что осуджаю вось такую пэўную, ну, пэўное лукавство, але, ну, может, сапраўды, не так уже оно на сам рэч все и катастрофично. А может и катастрофично.
Ну, ведаете, по-перше, я хочу сказать, что не все предпринимальники гандляры. Есть предпринимальники сферы обслуговывания и у промысловой сферы, и одиночки, скажем так. И они, напэўна, будут жить. Бо калі ў той вёсцы ёсць адзін чалавек, які можа зрабіць акно ці труну, ну так ён і будзе гэта рабіць. Ён гэта рабіў за савецкім часам, як справядліва сказаў Константин. Гэта першае. Ну, а другое, ведаеце, тавар тавару розніца. Скажам, электроніка, там не так шмат наменняў гэтых тавараў. І іх значна лягчэй сертыфікаваць. А калі дробны прадпрымальнік прывёз на рынок 20 пар абутку, и все разные, то вот как он может их отримать на их сертификат, это никто не может зрозуметь. И когда едет автобус из Москвы, и в этом автобусе сидит 40-30 человек со своими баулами, то как можно зарабить мытные процедуры, скажем, за час, за два, а не за сутки или за двое суток, это так само не зрозумело. Бо, конечно, есть предпринимальники, которые возят электронику, которые возят шубы. Это, скажем так, ну, элита дробного предпринимательства. У них и гроши побольше, у них и товар не такие разностайные. Им трохи легче. Але я думаю, что на самой справе предпринимальники жили и будут жить. Бо, саправды, коли певень клюне, то держава будет рада отмахнуться от этой проблемы хотя бы таким чином. Хай гэтыя прадпрымальнікі працуюць, хай яны только не страйкуюць, хай яны не выходзяць на вуліцы і так далей. А я думаю, што гэта будзе ў наступным годзе. Не здарма ж спадар тур завёў гаворку пра тое, што можа трэба адтэрмінаваць гэты ўказ на адзін год.
Выслухалі пражскі акцэнт. У размове за круглым столом брали удел наместник старшини объединенной громадянской партии Лев Марголин, выдавец интернет-газеты БДГ Петр Марцев и оглядальник газеты «Белорусы и рынок» Константин Скуратович. Вел передачу Юрий Дракохруст. Это Радио Свобода. Нагадаю, что на протягу дня за актуальными поведомлениями вы можете сочить на нашей сторонце у интернете. Адрес www.svoboda.org. Ну а зараз слово Татьяне Поклад, якая расскажет про тему завтрашней передачи «Белорусская замежжа».
Пасля перамогаў на конкурсах, пасля сваіх першых кліпаў і дыску, Юлія Рудская з Віцебску, якая жыве ў Кыргызстане, атрымала запрашэнне працаваць тэлевядучай у жывым эфіры на адным з папулярных кіргізскіх тэлеканалаў. Яна не спыняе сваю працу і ў якасці журналісткі і палітоляга. Гісторыя поспеху беларускі Юліі Рудскай у Кыргызстане у перадачы «Беларуская замежжа».
Беларуская замежжа.
эфире «Ночная свобода». У Менску 23:30. У Праской студии далее Юрий Дракохруст. На початку головные подеи дня в Беларуси. У Менску отбылся марш и митинг предпринимальников, которые протестовали супраць отмены полегков при увозе товаров из России. Наместник министра экономики Андрей Тур, який на минулом тыдне обясал, что отмена полегков может быть перенесена еще на год, заявил, что громадскость его крыху не так зразумела. Как поведомляет российская газета «Коммерсант», кошт 1000 кубометров газу для Беларуси в наступном годе может подняться до 240 доляров. Распочатые угородние справы о признании экстремистскими информационных материалов, знойденных у оппозиционных активистов, покуль что покинутые без разгляду. В эфире «Свобода», на чарзе «Международные новины». Президент США Джордж Буш заявил, что для обновления мира и стабильности в Афганистане запотребуется еще шмат намаганий. На встрече в Кабуле с афганским президентом Хамидом Карзаем Буш выказал уверенность, что США протягнут поддерживать Афганистан и после того, как Барак Обама займет посаду нового керовника Белого дома. Сотни иракцев потребовали сегодня вызволить репортера, который кинул чаровиком у Джорджа Буша в неделю. Журналист назвал президента США собаком и кинул его чаровиком подчас совместной прессовой конференции Буша с иракским премьер-министром Нури Аль-Малики. На полночном заходе Пакистану кировцы грузовиков отмовляются перевозить житево важные грузы для обеспечения сил НАТО и США в Афганистане. У провинции Гельмент на поудне Афганистана в часе совместной операции сил НАТО и афганских войск знищены около 40 талибов. Премьер-министр Великой Британии Гордон Браун заявил, что еще 300 британских войскоўцаў додатково накированы у паўднёвый Афганистан. Выступающий в палате общинов, Браун заявил, что британские войски будут находиться в этой стране как наименее до жнивня наступного года. Черногория подала официальную заявку о приеме в развяз. Премьер-министр Мила Джуканович поведомил про это на встрече с Николя Саркози, президентом Франции, якая теперь старшинюя у развязи. Парламент Туркменистану, який завершає свою працю, на опошнім посяджені прийняв закон об новом гімні країни. В ім отсутнічає згадка про былого президента країни Сапармурата Ніязова. У старой редакції гімна Туркменбаши згадувався тройчі. В Іраку якнайменні 5 поліцейських загинули, каля 30 були поранені у виніку вибуху. Смяротник накерував автомобіль з вибуховкою на контрольно-пропускний пункт на заході від Багдаду. На повночі Іраку близі Масулу невідомі застрелили 7 чоловік. Вы слухали выпуск новинок. Наступный завтра о 6 ранец.
А зараз на хвалях Радио Свобода мы починаем 148-й выпуск программы «Дом литератора». Тут у Праской студии вас витает Сергей Обламейко и на початку про змест программы. У серии «Книгарня наша Нива» вышла книга уласных творов перекладчика из Израилю Павла Костюкевича. З ним гутерить Валентина Аксак. У серии «Градинская библиотека» вышла книга Петра Сеурука «Небыття не існує. Невядомые сторонки белорусского национального руху у Заходней Беларуси». Книгу рецензує Язеп Янушкевич. Адам Глёбус выпробовал себе у шмат яких литературных жанрах. А сёлета, отсвяткаваўшы 50-годовый юбилей, письменник задумал створить мастацкий летопис своего родного мястечка. С новыми творами Адам Глёбус и пришел в наш дом литератора и прочитая выбранные крутогорские казки. Павел Костюкевич, вядомы нашим слухачам, як один з нямногіх перакладчыкаў на беларускую мову твораў сучасных ізраільскіх пісьменнікаў. І ў сувязі з выхадам летась у яго перакладзе кнігі Эдгара Керрита «Кіроўца аўтобуса, які хацеў стаць Богам». Павел Костюкевич неаднаразова быў гостем нашага радыё. Але сёння падстава для сустрэчы з Павлам адмысловая. У серіі «Кнігарня наша Ніва» выйшла кніга яго уласных твораў. С Павлом Костюкевичем гутерить наша корреспондентка Валентина Аксак.
Павел, сборник ваших оповеданий называется «Душпастырские спотканні для дачников». Ці не надто смело для дебютанта.
Это я убачил надпис гэты у Лунінцу на дзвярах касцёла. Мне надто сподобалось. Я подумал, что вось яна назва, якую я долго шукал.
Вы поделили свою книжку на 4 частки. Апавяданні для мужчинаў, апавяданні для жанчынаў, нутраная адысея і жызн. Цікавы падзел. Чым кіраваліся, робячы яго?
Па-першае, просто кніжна ад кніжкай працавалі як мужчыны, так і жанчыны. І было шмат спрэчак, якое апавяданне будзе першым, другім, трэцім. Жанчыны казалі, вось гэтае апавяданне, менавіта гэта. Канешне, гэта. Мужчыны казалі, да вы што, паставім вось пра футбол, ці там пра іншыя мужчынскія рэчы. Я падумаў, што трэба неяк развесці, то праўды вось апавяданне, яны ёсць мужчынскія, ёсць жаночыя. Ну і трэцяе, што гэта аповесць, якая нідзе не друкавалася, яна адметная ўсім. Можа быць, і не варта было яе ўключаць у кнігу, але трэба было рабіць кніжку, і хацелася зрабіць. Не ведаю, калі зраблю наступную, ці зраблю, ли, калі дасць Бог, што хацеў надрукаваць менавіта эту аповесць. Ну і чацвёртае апавяданне, оно не падходзіла і ні жанчыны, ні мужчыны. Хацелася ўжо проста расказаць такое эсэ пра жыццё, дзе менш этого лоску, можа быць, белетрыстычнага, больш такое праўдзівае.
І так узнік новы жанр жызн.
Жизнь.
Ваши апавяданні выгодно вылучаются на тле сучасного айчынного прыгожага пісьменства легким стилем, неверагодными, нават казачными сюжетами и лаканічным объемом. Здаецца, усяму гэтаму вы научились у популярного израильского пісьменника Эдгара Керета, книжка якого вышла у вашем перакладе летась у Беларуси. Ці я помыляюся?
Сапраўды, не только может быть у Керета. Израильская литература менавіта вылучается гэтым, что ось мы называем в Израиле на одной назе. Ось есть такий выраз, який означає самое головное, коротенько, самая про цимус. Самый цимус ось выкласти в некольких словах. Как читача не расхоложивать, ось самое головное и уместить это в 1000 слов, скажем.
Герои ваших твора, жыхары Беларуси и Израилю, где вы пераважно и написали гэтую книгу, подглядевши, так бы мовить, за их поводинами. Накольки аутобиографичная гэтая книга?
Сподзяюся, что не аутобиографичная. Сподзяюся, что все ж таки она больше билетристичная. Конечно, это житёвый опыт поуплывал, но все ж таки, я думаю, я спробовал выдумлять, як кожны пісьменнік свой свет, хаця праглядаюцца такія пэўныя, канешне, моманты, і немагчыма пісаць, відаць, пра зусім адцягненыя рэчы. Ну,
напрыклад, як у апавяданні «Сэрца танка». Угу. Як вядома, вы працавалі ў нейкім там коле аховы ізраільскага прэм'ер-міністра.
Сапраўды была такая гісторыя з экскурсантамі, калі яны прыехалі. Все яны былі выхадцы Савецкага Саюзу, і так склалася, што падчас халоднай вайны Ізраіль ваяваў трохі на іншым боку. І вось прыехалі людзі, якія, можна сказаць, з іншага палітычнага блоку, прыехалі і ўбачылі свае танкі, і ім сказалі, это танкі вашых ворагаў, ну, то бок, якія ваявалі на баку арабскіх краін. І ў чалавека склаўся такі дысананс, калі так можна сказаць, унутраны. І вось гэта скандал у апавяданні «Сэрца танка».
Альбо як у апавяданні «Адпачынак гэта», там беларусы, у якіх нема мора, так праглі хутчэй на яго патрапіць, да, што за 20 кіламетраў пачалі ўжо купацца ў нейкім возеры.
Так само, это праўдзівая гісторыя. Ехаў у аўтобусе, былі ўсе прадстаўнікі з усіх рэспублік Савецкага Саюза, і экскурсаводка кажа, а зараз я замаўкаю, вось самы этот момант, калі шчаслівы, калі экскурсаводка кажа, я замаўкаю, яшчэ 20 кіламетраў да мора, я замаўкаю, і я азіраюся, чую знаёмы рэчы, яшчэ азіраю і гляжу на заднім сядзенні, сядзяць 4 чалавек ўжо ў плаўках. Ну, аказаліся беларусы. І вось з гэтага нарадзілася апавяданне.
Вам цяпер 29 гадоў, 10 з якіх вы пражылі ў Тэль-Авіве. У інтэрв'ю нашай Ніве вы казалі летась, што ў Ізраілі хочаце быць беларусам, а калі прыязджаеце сюды, то пачынаеце задумвацца, ці трэба гэта вам. І назвалі сябе прадстаўніком таго пакалення, якое не мае сваёй краіны. Гэткія ластаўкі ў стрэсе, як вы выказаліся. Але колькі месяцаў таму вы вярнуліся? Што змянілася?
Пошуки не протягиваются. Что далей глядеть на родиму можно и критично, я думаю, и выказывать свои думки голос, что цалком шмат у чым не згодны с родимой. То есть это проявляется.
Ці пустили карэнні уже у белорусскую глебу?
Калі быў матч футбольны Беларусь-Ізраіль, то па ўсім метро павесілі налепкі за некалькі дзён да матчу. Балеем за нашых. Літаральна праз дзень паверх гэтых налепак наляпілі новыя. Балеем за Беларусь. Так удакладнілі. Такую хацеў покус прысповесці.
Дзякую вялікім.
З пісьменнікам і перакладчыкам Павлам Касцюкевічам гутарыла Валянціна Аксак. Нагодай для гутаркі стаў выхад першай аўтарскай кнігі Касцюкевіча «Душпастырскія спатканні для дачнікаў». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі крытыка Язэпа Янушкевіча пра кнігу Пятра Сіўрука «Небыцця не існуе» – невядомыя старонкі беларускага нацыянальнага руху ў Заходняй Беларусі.
У снежні Союзу беларускіх мастакоў споўнілася 70 гадоў. Ці чуе ўлада адну з найстарэйшых творчых арганізацый, у якой, дарэчы, 1200 чальцоў, гаворыць намеснік старшыні Саюзу Рыгор Сітніца.
Мы здолелі адваяваць нашыя амаль што ранейшыя пазіцыі адносна арэнды майстэрню, то напэўна ж пачула, бо я напісаў гэтых лістоў дзесяткі, пачынаючы з прэм'ер-міністра Сідорскага.
Перадачу Міхася Скоблы, Вольная студыя, Новыя словы пра звыклыя рэчы слухайце ў нашым эфіры заўтра. Чарговым выданнем у серыі «Гарадзенская бібліятэка» незарэгістраванага руху «За свабоду» стала кніга пад назвай «Небыцця не існуе» – невядомыя старонкі беларускага нацыянальнага руху ў Заходняй Беларусі. Яе аўтар – паэт, празаік, публіцыст і грамадскі дзеяч Пётр Сяўрук памёр у 1929 годзе, пакінуўшы немалы архіў. І толькі сёлета гісторыкі Андрэй Вашкевіч і Сергей Токць спарадкавалі спадчыну Сяўрука і падрыхтавалі да публікацыі. Пры мікрафоне крытык Язэп Янушкевіч.
Такія кнігі павінны выдавацца на бацькаўшчыне. Але добра, што выдадзеныя ў далёкім Уроцлаве, яны трапляюць на радзіму, раскрываючы лёс юнака, пра якога да нядаўняга часу не згадвала аніводная айчынная энцыклапедыя даведнік. Тым самым запаўняюцца прагалы нацыянальнага жыцця. У народа аднаўляецца гістарычная памяць, пабітая камянямі няведання, падкінутымі нам чужынцамі. Так, імя Пётры Сеўрука выплыла з нябыту толькі ў гады слыннай перабудовы. Адным з першых, хто публічна і годна згадаў пра яго, народны пісьменнік Ян Кабрыль. Полымя, 1986 год, нумар 10. Загаловак часопіснай публікацыі з рукапісаў, якія не гараць, класічна паклаўся на спадчыну юнака, пра якога ў далёкія 1920-е гады ведалі на Скідзільшчыне. І не толькі. Не паспеўшы пазнаёміцца з Сеўрукам асабіста, Ян Кабрыль, бясспрэчна, нямала дазнаўся пра яго, калі ў 1937 годзе прыехаў у Скідзіль роварам ажно з-пад Карэліч. Бо слава пра скідзільскі гурток таварыства беларускай школы, адным з заснавальнікам якога быў Пётр Сеўрук, ішла па ўсёй заходняй Беларусі. Абарона роднай мовы была абрана Сеўруком вуглавым каменем падмурка станаўлення незалежнасці для маладой беларускай нацыі. Артыкулам «Мова і нацыя», дасланым Пётрам са Скідзіля Антону Луцкевічу ў лютым 1924 года і пачынаецца першы раздзел кнігі «Публіцыстыка». Вось вытрымка. «Той, хто борацца за вызваленне і права задушанай і выгнанае мовы, робіць вельмі добрую рэч. Калі чалавек адракаецца ад свае нацыі, ад свае мовы, дык ён утраціць чыстату свае споведзі і загубіць сваю душу. Ягоная гутарка не будзе адбіваць ягоныя душы. Гэтакім чынам усё чалавечае, гэта значыць чысціня душы, магчымая пры споведзі, у ім загіне». Конец цитаты. У прадмове да зборніка прафесар Варшаўскага універсітэта Ежы Тамашэўскі прызнаўся: «Я не з'яўляюся літаратурным крытыкам, і мне цяжка ацаніць літаратурныя вартасці паэзіі і прозы Сеўрука. Але ў тых творах, што ацалелі, юнак засведчыў свае паэтычныя здольнасці. І што найгалоўнае ў іх? Настраёвасць. Унікаючы палітыкі, Сеўрук паэт тым не меней прызнаецца ў самым адданым каханні да радзімы, даражэй за якую нічога у яго няма. Ягоныя пачуцці афарыстычна замкнёныя ў кароткія чатырохрадкоўі. Беларусь, ты мой край дарагі, я тваім хараством зачарованы, і хацеў бы я лёс твой благі спаліць думкай сваёю агнёваю. Празаічныя абразкі апавяданні, тайна маны, гісторыя аднае смерці, споведь бедзямельнага сведчаць пра майстэрства Пятра выказацца родным словам. Вось узор. Прайшоў год пасля смерці Сідара і звязаных з ёю падзей. Яўхім жыў, як даўней, хаця часта ўздыхаў, а інагды тупа туманіла вочы, і дзве слязы, быццам дзве каплі срэбра, каціліся па барадзе і падалі на зямлю. Зямля, зямля, палічы, сколькі гэткіх спакойных слёзаў паглынула ты. Канец цытаты. Гэта напісана тады, калі наш Волат, Кузьма Чорны, яшчэ не меў аўтарскай кнігі апавяданняў. Што ж, усё на зямлі мае прычынна-залежную повесть. У далекім ужо 1995 годзе, калі мяне прымалі ў саюз пісьменнікаў, я міжволі звярнуў увагу на сталага калегу, пазнаёміліся, журналіст Мікола Дзелянкоўскі. І вось толькі цяпер, пішучы радкі пра чарговы томік з гарадзенскай бібліятэкі, я выявіў, што Мікола Дзелянкоўскі, сястрынец Пётры Сеўрука, сын малодшай ягонай сястры Надзеі, гадаваўся ў той хаціне, дзе жыў скідзельскі філосаф. Пасадзіўшы на калені малога Міколку, дзед Ясь тлумачыў яму перад партрэтам: «Гэта мой сын, твой дзядзька Петя. Памёр ён ад сухотаў. Малады яшчэ быў, але разумны. Пісьменнікам стаў бы». Таким письменником стал ягоны наступник Микола Дзелянкоўскі. У прадмове Пётр Сеўрук и сучасность профессор с Беластовского университета Евген Миранович трапно окреслил выключно скидельского философа и деяча. Цитата. «Человек формату Пётра Сеўрука – гэта редкость у истории белорусского руху. Правда, шмат кто з выдатных представников белорусского народу зрабил значно больше за Сеўрука, але никто из них не отримал от лёсу так мало часу на выконание своей житёвой миссии. Пётр Сеўрук прожил усяго 24 годы. У таким узросте, у нормальный час, большесть только починала отчувать потребу долучения до громадской ти политичной деятельности». Конец вытримки. Что ж, нехай цяпер апасродкавана Пётр Сеўрук дапамагае маладзейшаму пакаленню верыць у ідэю нацыянальнай незалежнасці і быць у гэтай веры непахіснымі.
Прагучалі развагі крытыка Язэпа Янушкевіча пра кнігу Пятра Сеўрука «Нібыцця не існуе. Невядомыя старонкі беларускага нацыянальнага руху ў заходняй Беларусі». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» і далей у нашай праграме гутарка з пісьменнікам Адамам Глёбусам. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы. У Менску адбыўся марш і мітынг прадпрымальнікаў, якія пратэставалі супраць адмены палёгкаў пры ўвозе тавараў з Расіі. У акцыі пратэсту ў Менску бралі ўдзелы прадпрымальнікі з рэгіёнаў, некаторым з ім давялося дабірацца ў сталіцу нават праз міліцэйскія кардоны. Як паведамляе расійская газета «Камерсант», кошт 1000 кубаметраў газу для Беларусі ў наступным годзе можа падняцца да 240 даляраў. Сёння ў менскім кінатэатры «Цэнтральная амбасада Польшчы ў Беларусі» і «Польскі інстытут» прадстаўляюць фільм Анджэя Вайды «Катынь». Распачатыя ў горадні справы аб прызнанні экстрэмісцкімі інфармацыйных матэрыялаў, знойдзеных у апазіцыйных актывістаў, пакуль што пакінутыя без разгляду. І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергей Абламейка. Адам Глёбус выпрабаваў сябе ў шмат якіх літаратурных жанрах. Ён аўтар паэтычных і празаічных зборнікаў, пісаў казкі і тэксты для моладзевых рок-гуртоў, выдаў скандальныя кнігі міні-партрэтаў сваіх сучаснікаў і эратычных апавяданняў, пісаў працягі да тэлесерыялаў і афарызмы. А сёлета, перасягнуўшы 50-гадовую мяжу, пісьменнік задумаў стварыць мастацкі летапіс свайго роднага мястэчка. З новымі творамі Адам Глёбус і прыйшоў у наш дом літаратара. З ім гутарыць Міхась Скобла.
Адам, сёлетні год для вас юбілейны. Вы адзначылі сваё 50-годдзе. Прычым на сам юбілей 29 верасня вы знаходзіліся за мяжой. А які самы незвычайны падарунак чакаў вас павяртанне ў Беларусь?
Унук чакаў. Вот мяне вельмі пацешыла, што унук сустрэў мяне з кветкамі. Ён так, як і я, Вова Адамчык, вот сустрэў мяне з кветкамі. Это вельмі прыемна.
Наколькі істотная для вас катэгорыя радзімы менавіта ў творчым пляне? Вось калісьці Гайнрых Бёль гаварыў, што пісьмовы стол літаратара павінны стаяць як мага далей ад бацькаўшчыны. А для вас важна, дзе стаіць ваш пісьмовы стол?
Для мяне это вельмі важна, і, в прынцыпе, мне вельмі падабаецца пісаць дзе-небудзь каля моря ў Барселоне ў баре. Але нават у барселонскім баре я застаюся беларускім пісьменнікам, таму што беларускі пісьменнік – это той, хто пішу па-беларуску, а не знаходзіцца на тэрыторыі БССР ці Рэспублікі Беларусі. І это вельмі важна, я это падкрэслю. Беларускі пісьменнік – той, хто піша па-беларуску пра Беларусь.
Акрамя бара ў Барселоне, дзе яшчэ добра пішацца Адаму Глёбусу?
У майстэрні сваёй. Мне ёсць майстэрня, пішу карціны, апавяданні.
А вы пішаце на камп'ютары?
Апошнім часам так. Я запіс свой, раблю накид, занатовую тие думки, які боюся згубить. От здавалася, от судовна думка, а ти потім ніяк її не можеш згадати. Пишу на комп'ютери, тому що сучасний письменник – це той, хто працює в реальному часі з реальним читачом онлайн. Сучасний письменник працює от з читачом кришку інакше, чим традиційний, чим навіть ми з тобою працювали 10 років назад. А в інтернеті при тим є ще момент рівності, що початковець і чоловіку, якому там 70 років, вони в рівних умовах. В інтернет не признає, що ти заслужений, ти діяч, чи не заслужений, дали тобі Нобелівську премію, чи не дали, чи ти тільки написав перший вірш. Ви всі ми рівні. І от ця рівність, як переконати чоловіка в своєму таленті, тобі треба весь час напружуватися.
Адам, і сьогодні сповнилася ще одна дата, 75 років з дня народження В'ячеслава Адамчика. Вашого батька, якого ось уже 7 років нема серед нас. Яким чином він сприяв вам як письменнику? Ну, окремя того, що усе ведали, Адам Глебус – гэта син Адамчика.
Смерть з'ява тяжкая, особливо смерть близкого человека, особливо, коли это твой батька. І мені, от коли перелічувати, кого я хотів би у першу чергу вернуть до життя, ахвяровавши що завгодно в этом житті, напевно, це був би юн, батько. От, його мені страшенно не хапає. Каб ніяк компенсувати ту страту, я займаюся виданням його дзённіков. Ми в інтернеті зробили сторонку, де публікуємо ці дзённіки без купюр.
Я читав ці дзённіки, ті, які були надруковані у часописі «Архе». А у вас не узнікала така думка, що публікація цих дзённіків, де ще й без купюрів, ви плодите посмяротно своєму батьку ворогу?
А яны ніколи сябрами не були, ці люди. Каб яны були сябрами, і я зняважу батьківських сябров, це була б одна справа. А яны і при житті були яму не сябри, а вороги. Зато я лічу, що маю унікальну махчимость, і батька має унікальну махчимость, а ще й після смерті сказати нікчемності, что она никчемность, бездарному политику, что он бездарный политик. Правда выше и за все.
Сдается, в 1995 годе державное выдавецтво «Мастацкая литература» выпустило первый том трехтомовика Вячеслава Адамчика. На этом справа и спынилась. А вы не отчуваете своим обовязкам, как выдавец, да выдать батька у сбора творов, покольки видовочно, что у этой справе на державу сподеваться не выпадая?
Вот тут им-то вся и справа, что тая держава, якая выдавала этот трехтомник, зробила перший том так кепска, что протягивать яе справу той державы нема ніякага жадання. Выдать сбор твора у батьки – это одна справа, одно пытанне. И я мару про это, что выдам все дзённики одной книгой, можа с комментарами. Анатолий Сидоревич пообяцаў написать про адмову, каб выдать том батька у беларускім кнігазборе. Вот это меня цікавить. А протягивать кепскую справу это мне не цікаво.
Неузабаве заканчивается 2008 год. Какие три культурные подеи минулого года вы могли подзначить?
Хай это прогучит вельми субъективно. Меня вельми порадовала одна подея. Это что моя знакомая Вика вышла замуж за принца. И зараз яна принцесса Аль-Шабиб. Принцесса Амана. Чому это культурная подея? Зно же это для меня. Вика с принцем за минулый год купили у меня 5 полотно, 5 картин.
Извезла эту национальную каштовность у Аман?
И она звезла это в Париж, может там не сгубиться. Что тычется инших падей, то этот год для меня был отзначен пылными антологиями. Год богатый на антологии. Мы зараз сбираем, как бы вот не раскидаем камяни, а сбираем. У Польши вышла поэтичная антология белорусская, у Литве вышла антология, и несколько цикавых антологий вышло у нас на родиме.
Нагадаю нашим слухачам, что в эфире передача «Дом литератора» и сегодня гость рубрики «Автор и твор» письменник Адам Глебус. И что сегодня почуют наши читачи у авторским читанні?
Зараз я працую над книгой «Крутогорские каски». Неколи я написал книжку «Оповедания у Койданова», такие своеобразные романы о оповеданнях про свою родиму, про место, где я народился. И раптом убачу, что як отдаляется, что зараз я уже не бачу свою Койданова таким реалистичным, як ранее. раней. І оно мені бачиться зараз уже далеким і казачним. Тому не Койданово, а Крутогор'я. Тая назва Крутогор'я, якую носила наше містечко, наш городок, ще перед тим, як став Койдановим.
Таким чином слухаємо про Крутогор'я.
Ширий собака. У Чеся Тарнагурська був лютий собака. Чесь посадив на ланцюг маленечкого щенюка і вигадував злосну звяругу поміром з вовка. Своїм звіром Тарнагурський вельми ганарився і навіть вихвалявся. Під Новий год у домі Тарнагурських здарилися гості. Господар, як завжди, почав хвалити свого собаку-аховника. Яська Лечець сказав Тарнагурському, що зараз вийде на двор, а собака навіть не гавкне. Поспрачалися через Ясям на бутильку коньяку. Калічець вийшов на ганок, собака ускинувся, став на задні лапи і весело замотляв вовчиним хвостом. Калічець погладив собаку по голові і вернувся за святочний стол. Честь похмурнів. Ясь сказав, що бутильку він не буде споганяти. І ще сказав, що бачить у Чеся чорний намір застрілить собаку-здрадника. Тарнагурський навіть не спрачався з калічицем, бо справді хотів пристрілити звярого. Ясь взяв з Чеся слово, що той не заб'є собаку. Честь слово дав. Годинник показував 12, і гості з господарами випили за Новий год.
Червоний гиблік. Відбулася тая містична драма у домі Шотов. Старий Шот займався столярством. Мів він добру майстерню, де робив меблю. Ні сини Павлюка Шота, ні внуки ягони вучиться столярній справі не захотіли. А як тільки старий Шот виправився в інший світ, попродавали ягони інструменти. Продавали все танно, аби продати, аби хто дав хоч нейкую копійчину. На дяди старейшому сину приснилося, що батько прийшов до його з могилок і попросив червоний гиблік. Мужчина навіть у сні пам'ятав, нябущику нільга нічого давати. Тому син і відмовився дати родному батьку його нелюбимий червоний гиблік. Павлюк Шот розлавався і сказав, що сам забере гиблік. Сказав, забрав і сішов. Простидень раптовно помер самий молодший внук старого Шота. Люди казали, що старий Павлюк забрав малого до себе, бо невдячні діти моцно зневажили його, коли так поспішливо розбурили майстерню. Белое вухо. Новую школу побудовали каля старых могилок. Там працавал настаўнікам Казімір Сачко. Вучыў ён хлопцаў з металам працаваць. Вучням так падабалася слясарыць, што яны слясарны гурток арганізавалі. Усім крутагорскім хлопцам хацелася мець свой уласны нож. Дзе ты яго зробіш, калі не ў майстэрні? Заседжваліся хлопцы ў школе да самае начы. Аднойчы вучні ўбачылі за вакном белае вуха. Чалавека не відаць, адно вуха вісіць у паветры і нібыта прислуховується. Хлопцы станкі повиключали, прислухалися, музыка з могілок долятає. Страшно, але пайшли хлопцы до старых могілок і побачили, як каля плота потихую плавную музыку у паветры плавають частки людей. Нога, палец, сердце, вока, нос. Кинулися хлопцы утякать, прибегли до наставника свайго, Казіміра Сачко, і розповіли про белое вухо і музику на старых могілках. Наставник сказав, що ніколи давно за старими могілками войскоўцы позабівали невинуватих людей. Кров тих невинуватих ніяк не супокоїться. Вось і виходить яна раз у 10 годов з землі на повітря і танчить под тихую-тихую музику.
–
Адам Глёбус читав свої крутогорські казки. І на гэтым ми заканчваем програму «Дом літератора». З вами був Сергій Абламейко. Наступний випуск «Дому літератора» слухайте в суботу, 20 снежня.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвилях 31, 41 і 49 метрів. Передача гучать так само на середніх хвилях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.